Друзья, рад вас всех приветствовать. С самого начала хочу, собственно, выразить благодарность Алексею Геннадьевичу Машевскому и Ростиславу, который меня так прекрасно представил. Спасибо вам большое. Выступать в неэффективном образовании – это большая радость, большая честь для меня. Я надеюсь, что вы получите от прослушивания курса не меньше удовольствия, чем я от его прочтения, так скажем. Вот. Смотрите, наш курс будет состоять из двух частей, как бы разделяться на два семестра по 6 лекций в каждом семестре. Сегодня, поскольку у нас открытый эфир, чему я очень рад, у нас будет идти занятие без перерыва, но вообще в дальнейшем я сторонник того, чтобы устраивать небольшие перерывчики где-нибудь через час-час десять, потому что полтора часа и больше еще с дискуссиями, это нелегко даже для опытного терпеливого зрителя. Вот. Сегодня, соответственно, будем работать потоком. Наш курс называется «Ницше. Судьбы Европы». Это звучит, вообще говоря, весьма помпезно и претенциозно, но я сейчас объясню, почему мной было выбрано именно это название. На самом деле это не моя прихоть. Это взгляд самого Ницше. Я позволю себе с самого начала процитировать его самого, чтобы мы в том числе сразу ощутили, так скажем, пульс ницшеанской мысли. Вот в своей автобиографии, к которой мы сегодня будем очень часто обращаться, он говорит следующие вещи. Он говорит: «Моя истина страшна, потому что до сих пор истиной называлась ложь. Переоценка всех ценностей – вот моя формула для акта наивысшего самоосмысления человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым приличным человеком, чтобы я осознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий. Я первый открыл истину благодаря тому, что я первый ощутил обонянием, в другом переводе даже вынюхал ложь как ложь, мой гений в моих ноздрях. Я противоречу, как никто никогда не противоречил, и, несмотря на это, я противоположность духа отрицания. Я благостный вестник, какого не бывало до сих пор. Благодаря мне снова существуют надежды». И здесь ключевые слова – это, собственно, ложь тысячелетий и то, что Ницше полагает себя избавителем человечества от этой лжи. То есть нам, чтобы понять Ницше, необходимо разобраться со всем тем, что было до него. Потому что нужно понимать, что круг вопросов, который его интересовал, это, ну, скажем так, это 28 веков до него. Ну, начиная от с Гомера, да, ну и далее со всеми остановками. Да, через все времена, через все народы, вплоть до конца 19 века. То есть его интересовала вся история европейской культуры. И совершенно невозможно понять те проблемы, на которую он обращал внимание, и те ответы, которые он давал, без углубления туда. В античность, в раннее христианство, в средневековье, в возрождение, в новое время. Ну и в его современность, разумеется. В историю искусства, историю политики, историю философии, само собой. Ницше предложил совсем иной взгляд на главные события, на главные тренды, на главные паттерны в истории Европы. И его взгляд принципиально отличался от ранее доминировавших, ну, так скажем, классических представлений. Ницше действительно провел переоценку, о которой он говорит, но спрашивается, а как нам отрефлексировать, насколько его переоценка была ценной, если мы не углубимся туда, вот в те, не будем рассматривать по существу те объекты, которые, собственно, и были самыми важными в его философии. То есть это будет невозможно, если мы не будем разбираться, собственно говоря, в судьбах Европы, в тех судьбах, которые он хотел изменить. Потому курс, собственно, так и называется «Судьба Европы». Еще раз скажем, что Ницше считал себя фигурой всемирно-исторического значения, и последняя главка его автобиографии так и называется «Почему являюсь я роком?». Он считал себя роковой фигурой мировой истории. И, кстати говоря, к слову о судьбах Европы, он себя позиционировал всегда не просто в качестве немецкого философа, а прежде всего в качестве философа европейского. Не в том смысле, я немец, потому я европеец. Нет, сначала европеец, а То, что он принадлежал к немецкой философии, нет, он считал, что он к ней не принадлежит никаким образом. Наоборот, он всегда себя ей противопоставлял. Потому мы, собственно, будем делать такие длительные, серьезные отступления от самого Ницше. Будем говорить об античной мифологии, естественно, в связи там, с рождением трагедии и его ранними произведениями. Будем говорить о... Разумеется, об истории философии. Будем говорить отчасти, там, мы затронем историю там, моральных учений. В общем, поговорим о феномене аристократии, потому что для Ницше понятие аристократии очень важно. Нам, собственно, нужно свериться и понять, насколько он прав здесь или не, или, так сказать, что-то нам нужно дополнить. В общем говоря, экскурсы у нас будут серьезные, но я в любом случае хочу сказать, что не будет такого, что мы вдруг возьмем и забубеним 3 часа, не знаю, истории и философии. Вот просто, знаете, как бы начнем и 1,5 часа расскажем там про Платона. Нет, такого не будет. Разумеется, это будет в контексте Ницше, но все равно отступления будут очень важны, иначе мы, еще раз скажу, мы не поймем, с чем он спорил, если мы не рассмотрим это по существу. Ну и, собственно, закончим мы русским серебряным веком, точнее, отечественной рефлексией Ницше, которая была искусственно прервана в связи с гибелью России в результате Октябрьского переворота. Возвращаясь к переоценке, ее на самом деле будем совершать и мы с вами, потому что вот у нас нет задачи просто изложить его идеи, понимаете? Потому что таких изложений на самом деле существуют сотни. Какие-то лучше, какие-то хуже. Не это, как мне кажется, интересно. Наш курс будет рассматривать Ницше критически, и там, где он гений, мы будем говорить, что он гений, мы будем отмечать его прозорливость, невероятную совершенно, просто потрясающую его психологическое чутье. Там, где есть чем поспорить, будем спорить. Там, где его учение внутренне противоречиво, мы, естественно, будем разбирать эти противоречия. Там, где он не просто что-то констатирует, но предлагает некую позитивную программу будущего, мы, разумеется, эту программу посмотрим, ведь нам интересно, что он нам мог предложить. Вот понимаете, почему необходимо такое, скажем так, вдумчивое критическое рассмотрение? Потому что, на мой взгляд, нет ничего хуже авторов, которых мы разбираем исключительно с антикварным интересом. Да? Чисто для нас это историческая музейная ценность. Берем, изучаем, смотрим, что у него было, но по большому счету узнали и забыли. Нам очень часто не хочется дискутировать с тем или иным автором, потому что ну, был для общего развития, разобрались, пошли дальше. Ницше, слава богу, не такой, но очень многие авторы действительно таковы. Ну, потому что, вот, например, трудно себе представить, если мы берем историю философии, что кто-нибудь будет всерьез спорить, дискутировать, вообще рассуждать, например, об учении неоплатоника Прокла. Ну, допустим, у него на уровне мирового ума, в его теологии, у него есть 3 уровня мирового ума, это интеллигибельный, интеллигибельный, интеллектуальный и интеллектуальный уровни. И вот кто-то об этом расскажет, другой говорит, на самом деле это неверно, потому что на самом деле уровней не 3, а 11. Другой скажет, нет, на самом деле 8, и пойдет холивар. Нет, такого не будет, потому что по большому счету вот это все представляет собой просто историю, но не более того. Или там никто не будет сегодня спорить, скажем там, не знаю, о метафизике Лейбница, действительно это так или нет. А вот о Ницше спорят и будет спорить всегда. Потому что вот он не является антикварным философом, он не является такой музейной, чисто исторической фигурой и исторической ценностью для нас. Он, в общем, вполне актуальный и важный автор и по сей день. Вот. Ну, собственно, как это и требуется от всех действительно выдающихся исторических фигур. Вот. Потому что это интересно. А знаете, как вспоминается, как помните, у Конан Дойля, когда доктор Мортимер значит, зачитывает текст о собаке Баскервилле и спрашивает Холмса, типа, вам не кажется это интересным? Он говорит, интересно, для любителей древностей. Вот это не про Ницше. Ницше — это не про древность. Но вообще я хочу сказать, что, к слову, о будущей критике, тем не менее, я должен сказать, что Ницше не просто великий философ, он, безусловно, один из величайших. Но в пятерку, на мой взгляд, он входит точно за все времена, и на мое развитие он повлиял сам существенным образом. Но сам он в «Так говорил Заратустра» писал, что